Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в селе Вавош Республики Удмуртия, священником Александром Берниковым. Отец Александр приехал в Екатеринбург на 2 недели, чтобы пройти курсы по утверждению трезвости протоиерея Игоря Бочинина и наладить на своем приходе трезвенную работу.
Батюшка, я прочитала историю вашего села, она такая непростая была, так непросто все строилось, а потом очень долго и трудно восстанавливалось. Вот храм святителя Николая, мы беседуем тоже в храме святителя Николая Чудотворца в Екатеринбурге. Непростая такая у него судьба, он сейчас уже восстал из пепла или он еще в процессе?
Все еще строится, все еще ремонтируется, и когда это будет восстановлен даже, нам до этого не дожить, когда он полностью будет восстановлен, его первоначальное вот это. Храм двухэтажный, 40 метров высота его, колокольня 43, между колокольней и храм, трехэтажный переход был. Пока мы только восстанавливаем вот этот сам храм. Колокольня, это вообще, там и сейчас и место-то даже нам не отведено, не наше место.
Восстанавливается на народные средства или кто-то помогает?
Помогают нам благотворители, без них бы мы купол вот не восстановили, даже внешние формы бы не восстановили. Благотворители, наши колхозы, другие организации.
А сколько жителей в селе, батюшка?
Ну, в селе где-то 8, но так в среднем 6 тысяч. Вот. Есть мертвые души, то есть прописаны в селе, а живут.
Сколько из них православных и ходят в храм?
Вот ходят, включая окружающие деревни, где-то человек 100 в неделю. Ну вот, в воскресенье, воскресные дни. А в будние дни еще меньше. Ну, 1-2%.
Прям вот так, вот как написано обычно, да,
да,
что да. Говорят православных?
Да, да. 1-2%, больше нет.
По вашему опыту, все-таки что первоначально нужно развивать на приходе?
Мне кажется, надо службы вести, службы. Самое главное, чтобы было богослужение всегда. Мы стараемся, ну, хотя бы не меньше 2 литургий было в неделю, а в остальные дни у нас молебные служатся. Кроме пятницы. Пятница у нас выходной день считается. А так все дни мы служим, какие-то службы проводим. Конечно, хорошо, правильно, дети. Это дети. С детьми приходят и родители. Ну, а социально остальные все мероприятия, они как бы помогают, наверное. Помогают, потому что мы там праздники делаем, еще что-то. Но самое главное – служба. Когда молитва есть, тогда немножко люди приходят.
А много детей?
У нас воскресная школа, 2 для детей – в них где-то 35 в одной и 11 человек в другой, вот 46 человек, если так вот списочно. Ну, конечно, приходят не все, всякие бывают. И, ну, не пришел, но где-то в среднем 20 человек в нашу ходит, и там 10 человек ходят тоже. Вот где-то 30 человек-то постоянно ходят.
А до какого возраста?
Мы принимаем примерно 6-7 лет. Где-то в 12 лет первых, мы вот которых мы приняли, 12 лет мы их решили выпустить, потому что они уже выросли, юноши стали, да, мы им сделали выпускной, они к нам, бабцы, пришли. Снова сказали, когда будет воскресная школа? И так и не ходят, им уже по 15 лет, они ходят, мы только рады этому. Они уже сейчас не как просто учащиеся, да, у нас выступают, а вот, они уже как помощники преподавателей. Вот директор школы очень активная такая женщина, очень энергична, но очень много всяких мероприятий делает, проводит с ними, да, и все это в игровой форме, ребятам нравится, а сейчас вот эти взрослые подключены, ну, подростки, родители подключаем обязательно. Школа у нас, слава Богу, дай Бог, чтобы так же развивалась это, как вот за эти 6 лет. Помещение у них сейчас есть, не было помещения, мы ходили, как эти, кто нас пустит, то в РДК, то в библиотеку. Сейчас мы тоже туда ходим, но у нас уже есть свое помещение. То есть это есть своя воскресная школа, и там они вот, занимаются.
Это какое-то отдельное здание?
Это у нас в советские годы храм был переделан в кинозал. И вот перестроя этот кинозал к храму, мы его переоборудовали под воскресную школу. Ну, часть, не весь, конечно, часть.
А, кинозал же долго кино показывали в храме и никак не могли вернуть здание.
До 98-го года у нас никак не решалась эта передача здания, да? Там случился пожар, и решили, что легче построить новый, чем восстановить после пожара вот это здание. И такое вот сгоревшее здание отдали верующим. 97-го решение было принято, а в 98-м в апреле уже была служена новая литургия. Вот так быстро, там все какой-то подъем был у людей, да, такой энтузиазм. Быстро все там навели порядок, всю эту сажу, все это выгребли, все перегородки убрали, сломали, в общем, ну, привели более-менее такой вид, и там можно было служить. И...
Батюшка, а вы вообще всего сколько уже служите?
Я молодой батюшка. С 14 года, 7 лет, да? Там, в этом храме служил. В 13 году меня рук положили в диаконы, в 14-м в священники.
То есть вы не в детстве пришли к вере,
нет,
да?
Нет. О, если бы мне 15 лет назад сейчас сказали, что я буду священником, я бы смеялся громко-громко.
И вы пошли в семинарию или поступили?
Да, я поступил в семинарию еще будучи нерукоположенным. В 11 году или в 12 мы поступили, я уж не помню сейчас.
Интересно было учиться?
Да, учиться всегда интересно. Мне всегда нравилось интересно. Друзья появились, мы же вот подружились, так это у нас такая дружная компания там собралась, это батюшки, вот челябинские батюшки, ханты-мансийские батюшки. Вот мы как-то, нас так плотно мы уже все знали, вместе жили, это уже друг другу место занимали там в комнате. Всегда вот это очень здорово у нас, это учеба сдружила, вообще интересно. Учиться всегда нравилось, и сейчас нравится, вот приехал, снова учусь.
А вы поддерживаете отношения с однокурсниками сейчас? И все вот где-то по стране в разных епархиях?
Да. Перезваниваемся, ну, не часто, конечно, но перезваниваемся, переписываемся, сейчас же можно вот это по всяким вайберам, там, ватсапам, вживую разговариваем.
А когда вы узнали о вот курсах отца Игоря и вообще вот об этой деятельности?
Я узнал-то еще будучи, когда учился в семинарии, но вот все что-то мешало, приехать мешало. В прошлом году уже вроде собрался, бамс, этот вирус, да, все отменил, но вот нынче, слава богу. Мне попалась книжечка отца Игоря. Старенькая-старенькая это. Я поинтересовался, думаю, где же такой это батюшка есть у нас? И вот узнал, да, оказывается, есть такой батюшка у нас, Екатеринбург.
Ну, это о том, как организовать общество трезвости или какие-то...
Да, трезвый образ жизни или что-то как-то называлось она. Очень давно вышла она. Вот я ее прочитал. Интересно, вот у нас надо бы так организовать, да? Ну, мы взяли кое-что из этой книжки, мы Екатинии включили на литургии. Знаете, о страждущих, и люди практически каждую литургию подают записки о страждущих, мы это всегда молимся о них. Мы каждую неделю, ну это еще было у нас и до этого, и мы его продолжили, молебен с чтением Акафиста «Не выпиваем чаши», по понедельникам у нас всегда служится. И обед трезвости, вот мы 2 года уже как бы практикуем там, после литургии молебен служим, и обед трезвости у нас дают вот 2 года уже за подряд. Нынче как будет, желающие будут, не будут, не знаю.
А это по каким-то определенным дням?
Обед трезвости мы обычно к этому приучим, к 11 сентября, усекновение главы Иоанна Предтечи. День трезвости, ведь это сейчас всероссийский уже стал, да? Хотя бы это вино уже в это не продают в этот день, это тоже здорово.
А вообще, батюшка, проблема такая есть или республика все-таки такая более или менее трезвая? Все-таки какие-то, может быть, патриархальные устои сильные?
Проблема как у всех, проблема большая. Каждый второй почти, который идет на исповедь, или сам страдает, или у него в семье страдают. Ну, вот кто-то муж там пьет, жена, ну, дети пьют, да, ведь все есть, все у нас все есть. Поэтому это, вот это самая большая проблема. Приходят сами страждущие. Вот приходят обычно они пьяные, под шофе, да, с ними говоришь, а что с ним пьяный говоришь? Приходи завтра. Сегодня не пей больше, приходи завтра. Все, они уже теряются, до следующего раза опять создается какое-то положение такое безвыходное, они опять идут. Приходи трезвенький, приходи, поговорим с тобой, это же надо. Ну вот потом теряется опять, до следующего раза. Проблема есть, конечно, есть.
А это в большей степени средний возраст или помоложе?
И молодые есть, и средний возраст есть. Ну вот пожилые. Вот сейчас у меня позвонили, говорит, сосед умер. Замечательный был человек, вообще профессионал. Работал на большом погрузчике, да, на огромном Кировсе. Спичный коробок закрывал. Представляете, таким ковшом огромным. Спичный коробок закрывал. Вот такой был специалист классный. И вот скатился вот это так вот, как-то раз-раз-раз, и вчера умер от пьянки.
Не ходил к вам в храм?
Нет.
Никак человеку нельзя вот предложить, пока он сам, видимо, не решит.
Так ведь ему говорили, много с ним, вот лично с ним тоже много говорили. Это все так получилось, не сумел, не смог устоять перед этим. Это вообще катастрофа. Особенно, когда начинают дети пить, да, плохо. Подростковые вот у нас. Есть кто уже вот попробовал, они еще подростки, им немного времени-то, да. А они уже попробовали. Они уже сравнивают даже. Вино не понравилось мне, говорит, спирт понравился. Понимаете? Вот это же, это как слышать-то это, да? Это же вообще страшно слышать.
А вот знаете, я слышала такое мнение, что в семьях, которые вообще ведут трезвый образ жизни, ну, допустим, там дети не видят бутылок, ни сигарет, очень редко, там 0 сколько-то процентов, появляются вот алкоголики-наркоманы. В семьях с абсолютной трезвостью практически мало шансов появиться алкоголику. Вы вот согласны с этим? Или вы, может быть, еще не наблюдаете таких семей?
Я статистикой не владею такой, да. Но вот очень много семей, допустим, по вот табакокурению, да. В семье никто не курит, а дети курящие. Так бывает. Если не только семья влияет, ведь да, на человека и все вот это социальное окружение. Вообще соблазнов-то много сейчас, да, и фильмы, и вот им же хочется побыстрее казаться взрослым, детям, своим подросткам, да, и все остальное. Поэтому не обязательно это, мне кажется, не, ну вот, конечно, это, конечно, если дома все нормально, дома не курят, не пьют, я думаю, что это здорово, это спасает от этого бедствия молодых людей.
Вы говорите, что у вас уже дают обеты трезвости, mm-hmm. и ведется эта работа сколько-то времени. Какие-то результаты видите?
Ну, у нас пока результатами-то хвалиться нельзя. У нас первый год вот два человека дали обет трезвости, да? Одна взяла на полгода, а вторая взяла на 3 года. В этом году вот первая, которая полгода брала, она говорит, я хочу подольше, я хочу на год. И вот она взяла в прошлом году на год.
Ну, они вам рассказывают, что что-то меняется, и почему вот она захотела продлить? Значит, что-то в жизни, да, как-то стало ярче, интереснее?
Она сказала, что мне с этим легче, когда у меня висит вот эта обетная грамота. Он сказал, повесьте на самое видное место, чтобы каждый, кто пришел, видел, что вы здесь не пьющие, живете в этом доме. Она говорит, да, вот, ну вот это помогает мне, говорит, я когда вот легче стало ей, им, наверное, разговаривать легче, легче говорить, что я не пью там, что там уговоров нет уже, там, давай там, да, все, выпьем, поднимем и все остальное, да, помогает это. И самой, я думаю, что самой помогает, когда она глянет это, она же Богу давала клятву, не кому-то, да, это уже... Приступить эту клятву гораздо страшнее, что ли, чем пообещать кому-то из людей.
А мужчин еще не было?
Мужчин пока не было.
Ну, а как вы, батюшка, относитесь к тому, когда вот дети дают обет трезвости? Потому что у нас вот дети трезвенькие рассказывали, что... Ну, сам ребенок рассказывал, я дал обет, а папа бросил пить.
Господь все управляет. Я же говорил, что через детей взрослые приходят с храма. Точно так же и здесь, наверное. Ребенок взял такой обед, ну, он же не пьющий, я так понимаю, он взял обед, да.
Ну да, мальчику было 9 или 10 лет, но ведь уже опасность существует. Год, через два, там, лет в 12, закурить и так далее. То есть это и его, наверное, остановит, этот обед?
Ну, наверное, да, конечно, да, наверное. Если он серьезно относится, если он серьезно взял. Но в 9 лет, конечно, это, не знаю, тут как это, может так... осознанно, вполне осознанно может приниматься обет. Хотя дети-то, судя по их исповеди, они гораздо искреннее приходят на исповедь. Они гораздо искреннее, чем взрослые бывают. И у них все это изнутри идет. Действительно, от сердца вся исповедь идет. Они понимают, что что-то мы сделали плохо. Но вот нам надо у них учиться, у детей иногда исповеди.
Батюшка, а вот вы строже к своим прихожанам относитесь или снисходительно?
Оценку как я могу себе давать, да, поэтому надо у прихожан это спрашивать, что оценка. Наверное, кому-то кажется строгий, кому-то кажется сильно мягкий. Вот у меня директор школы говорит, у нас батюшка сильно мягкий, вы на него это своим ученикам, говорит, вы с него веревки бьете. Всяко бывает, но ведь тут и ко всем по-разному и относишься. Кого-то и хвалишь, и кого-то и ругаешь.
Все равно люди приходят в храм, они чувствуют спокойствие, теплоту, да.
Но они приходят ведь не к батюшке в храм, а к Богу, да? Mm-hmm. Вот это я всегда провожу, что вы сюда приходите не к батюшке, а к Богу. Поэтому здесь только можно найти успокоение, наконец, в храме, от всей этой суеты и все остальное, отключиться даже от семейных проблем, да? Вот пришла в храм на службу, и все, все остальные проблемы ушли, вот ты наедине с Богом.
Ну вот я еще слышала, что, допустим, в Екатеринбурге, в других мегаполисах человеку тут не понравилось, ушел. В другой храм. Там не понравилось, там в третий пошел. А вот все-таки на селе храм один. И, может быть, это и лучше, когда выбора нет.
Но у нас 4 храма вообще в районе. Потом выбор-то есть.
Сейчас же все-таки есть. Да,
да, сейчас дороги есть. И прихожане часто из других приходов приходят к нам. Наши прихожане тоже бывают в других приходах. Вот у нас, допустим, звонари, семья звонарей, да, ведь? Я так их это вообще люблю, обоих. И жена, она в нашем храме звонит, а муж звонит в соседнем храме. Как-то я спросил, ну как, почему он не у нас? Она говорит, так его там крестили, вот он так уж решил, что уж где крестили, там и будет это. Вот он, ну тут какие обиды? Нету никаких обид, где уж кому понравилось.
Здесь же на занятиях на курсах отца Игоря говорят о построении евхаристической общины. Угу. И в том числе, наверное, об отношениях на приходе. Вообще все гладко у вас, батюшка, или бывают иногда?
Вот я уже отцу Игорю говорил, что у вас тут это построено очень замечательно, всякие вот общины, группы вот эти, да. У нас такого пока нет. Сказать, что нет. Ну, воскресная школа у нас есть, да. Ну, у нас есть костяк, ядро, да, на которых можно все положить. Но они не делают какую-то определенную работу. Вот распределён, вот это ты за это отвечаешь, ты за это отвечаешь. У нас все универсалы. Это, наверное, плохо, да? Вот надо, чтобы кто-то отвечал конкретно за одно. Вот.
В основном женщины?
Да, в основном женщины. Мужчин тоже есть приходят, которые постоянно ходят, мужчины. Но их очень мало, по сравнению с женщинами.
Вообще никаких между ними разногласий не бывает?
У женщин? Если они ко мне приходят с чем-то, с кем-то, да, гасим на корню эти все. Никаких не должно.
То есть приход дружный у вас?
Дружный приход. Очень хороший у нас приход, очень дружный. Они меня выучили в семинарии, представляете? Не я учился, они меня учили. Они меня собирали, всегда отправляли, потом встречали. Вот все так было здорово. Как не учиться, если меня прихожане учат? Я обязан был учиться.
Так они сами, наверное, любят учиться. У вас есть какая-нибудь катехизаторская школа, что-нибудь такое, курсы тоже?
Как таких школ-то нету. Вот у нас только воскресные школы, 4 воскресные школы для взрослых и 2 вот для детей.
Для взрослых есть.
Да, для взрослых есть. Но у нас они как самоучки, что ли, да? Вот есть женщина, она заведующая у нас библиотекой. Я ей попросил сначала, чтобы она что-то нам приготовила, какое-то сообщение, да, для воскресных школ для взрослых. Она сделала 1 раз, 2 раз, 3 раз, так ведь, да? И сейчас она уже вполне там такие хорошие делают. Это, сама проводит занятия. Ну, я обычно там бываю, потому что у меня транспорт. Я уж как в виде шофера только. Я шофером, а она докладчик. Мне нравится. Вот, может быть, еще кто-то появится так вот, я думаю.
А какие отношения с школой, с общеобразовательной?
Есть? Со школой у нас замечательные отношения. Ни из одной школы меня не выгоняли, приглашают в школы. Особенно вот когда идут родительские собрания в 3-х классах по выбору ОРКСЭ, они прямо директора звонят и говорят, приезжайте на собрание. У нас сегодня собрание, или завтра там будет, или еще когда-то. Пожалуйста, приезжайте, поговорите вот с родителями. Да?
И сколько у вас школ в округе?
По-моему, 10 школ в районе, а в приходе у меня 6 школ в приходе. Угу.
И вы со всеми дружите? Выбирают у вас православие?
В основном все сейчас выбирают. Когда я пришел, было 25 человек только по всему району выбирали православную культуру, да? Сегодня у нас 180 человек, 187, по-моему, как-то, да. В общем, у нас 82, что ли, процента учащихся 4-х классов изучают основу православной культуры сегодня.
А как вы убеждаете родителей?
Вот сначала надо разговаривать с директорами школ, с педагогами. Вот я когда начинал, приходил в одну школу, вот прихожу, говорю, ну почему вы все время эту эстетику, что вам дает эстетика, этика там, да, медоэтика. Ну они говорят, ну вот там, то, свои доказательства приносят, все остальное. Почему вы не хотите? Ну вот как-то мы так вот это. И преподаватели тоже, нет, это не больно, им же надо готовиться снова по новой, опять как-то. Новые занятия проводить, новые материалы искать где-то. Им тоже ничего не хочется менять. А потом года через 2-3 к этому же директору школы я прихожу и говорю, ну как у вас мнение-то, неужели не поменялось? Или еще что-то, изменилось что-то у вас в этом, да? Она говорит, вы знаете, я вот со своим преподавателем разговаривал, да, может, мы, говорит, начнем в этом году уже основу православной культуры. Я говорю, а в чем дело-то? Что изменилось? Она говорит, а тогда вот этот ИГИЛ начался, или Сирия-то началась, да? Теракты везде. Она говорит, посмотрите, все творится, что где. Мы уже боимся, может быть, здесь нам что-то поможет, да? Вот, может быть, это подтолкнуло часть туда. А если директор школы уже согласен, то уже проще разговаривать и с родителями. Родители-то не против они, они и раньше были не против, но как-то вот от преподавателя зависит. Вот не хочется ему менять, и все. Вот у меня в одной школе есть преподаватель, она этику ведет. Я и на собрании всегда говорю. Говорю, вот у меня мечта просто, чтобы вот Ирина Викторовна, она чтобы это перешла, наконец-то стала православную культуру преподавать. Она очень замечательная преподаватель, замечательная. Вообще такая, ну, ее дети любят и уважают. И вот мне, я с ней разговариваю, с ней одно удовольствие получаю, когда с ней разговариваю, да. Ну, вот она не хочет менять, именно не хочет менять вот это построение урока. Я говорю, столько времени это все готовил, у меня сейчас все накатано, а я тут буду все менять, и опять мне надо снова переучиться. Вот тоже вот эта наша косность, да, вот это вот не дает вот некоторым перейти на это.
Ну, а преподаватели есть кому вести, да?
Да, есть, все. Сейчас нету дефицита. У нас епархия готовила один год вообще бесплатно всех это желающих, да. Там два, по-моему, потока даже было. Потом за чисто символическую сумму тоже переподготовка была. Ну, вот такая, так что у нас есть. И Минобразование тоже готовит, да, по своей линии тоже там. Поэтому хватает все, нету проблем.
Батюшка, а вы сказали про детскую исповедь. Сейчас вот есть какие-то конкретные, больше всего волнующие их проблемы?
У них зависит все от возраста. Вот просто я наблюдаю вот за ними, да. Первый раз девочка пришла на исповедь, да? Девочка, мальчик, там без разницы. Они говорят, я то сделал, я то хорошо. В общем, ты плохого ничего не делал? Нет. Тебе ни за что не стыдно? Нет. Все, мне все хорошо. Прошло 2-3 года, она говорит, а я вот тут плохо сделала. И здесь мне плохо, и тут опять меня. Вот, да. То есть она уже, вот прошло 2-3 года, она начинает понимать. Вот и в школу она ходит в воскресную, да, вот там им рассказывают все это, да, что такое исповедь, что такое грех. И у них уже появляется это понятие греха, да, а они потом так это... И они, в общем, очень искренне такая вот это... И они когда исповедуют, это же видно, когда человек исповедуется искренне, а когда он просто как отчет читает, все, ты. Вот дети очень искренне, в основном, вот очень искренне исповедуются.
Ну, у всех разные проблемы или какие-то
всех
общие?
Разные. Всех разные. Да. Маленький возраст, у них, ну, такие, как бы сказать... проблемы-то вот бытовые, что ли, да, или как, я не знаю, где-то там поскандалили, или где-то еще что-то сделали. А побольше у них там уже серьезнее там.
А с родителями есть взаимопонимание у детей?
В основном есть, но есть такие вот... Девочка одна пришла, говорит, я не хочу жить в семье. Это же страшно. Говорит, я не хочу жить со своей мамой. Я даже хочу, чтобы она умерла. Понимаете, вот это страшно. Такие вещи слушать от ребенка, ей еще 10 лет, там, 12, да, это страшно. Одна девочка тоже, вот почему-то девочки больше об этом говорят. Она говорит, а меня никто не любит. Я говорю, может быть, как это мама тебя не любит? Мама на меня кричит. Наверное, мама любит ее, конечно, да. Просто она вот хочет ее, чтобы она плохо не делала. Где-то, может быть, повышает голос на него и все. А ей кажется, ее все ругают и ругают. Меня, говорит, все время ругают. Mm-hmm. Что вот ей сказать, да? Я говорю, я знаю, кто тебя все время любит. Это Бог. И она так сразу успокоилась, обнимается. Детям не хватает любви, даже если они живут в семье. Одна преподаватель, вот она мне рассказывала, говорит, ну, субботник в школе, да, мальчик гребет. Граблями там мусор сгребают. Говорит, ты это, так хорошо гребешь. Угу. Подошла к нему, обняла, а он заплакал. С ним никто не говорил. Его никто не обнимал. Даже в семье. Это страшно.
Но у вас есть, батюшка, возможность на приходе как-то намекнуть или сказать родителям, да, если вы видите, что надо ребенку больше внимания уделять?
Я об этом говорю всегда. Основное в моих проповедях, что бывает, все время о любви говорю. Друг другу, даже к тем, кого мы не любим, или кого презираем, их тоже нельзя.
Сейчас прошла неделя занятий, батюшка, у отца Игоря. Какие можно сделать выводы? То, что получается, в основном зависимые люди – это тоже какие-то вот недолюбленные дети или не нашедшие себя в этой жизни, или разные причины зависимости?
Я тут, то это надо спросить у отца Игоря. Я сам учащийся, я такой же. Мне матушка, когда отправляла, говорит, там все, наверное, подумают, что батюшка тоже страдает. Я говорю, даже отрицать не буду. Ну, не будешь же доказывать, что я приехал поучиться. Да. Нет, это... поэтому я такой же ученик. Я просто вижу этот процесс изнутри. Это мне, думаю, что здорово поможет. Одно дело, когда тебе говорят, вот так надо делать, а когда ты сидишь внутри и видишь, что делают, да, ведь там, и сам делаешь, и ты исполняешь всякие задания домашние, все это делаешь, это ведь большая практика, большой опыт, это здорово.
То есть мы можем сказать радиослушателям нашим, что батюшка сидит среди курсантов протоиерея Игоря Бочинина, отец Игорь ведет, значит, эти курсы, и вы как ученик на них присутствуете, да, и тоже вы...
Слушатели этих курсов всего делают.
Ну вот некоторые же отлынивали писать дневники, я слышала такие истории, что человек не писал дневники, у него ничего не получилось, потом он твердо идет с намерением, все-таки на следующие курсы думает, буду писать, и все получается. Вот мы уже говорили как-то об этом, что вот эти действия по инструкции, они приводят к результату, видимо, потому что они уже выверенные, годами уже отработанные.
Наверное, да. Но мне-то важно... ощутить все те вот это вот, на себе проверить все то, что вот, как неохота этот дневник писать, да, как надо заставлять себя, да, это делать, да, как надо заставить себя искренне ответить на эти вопросы все, да. Что чувствует при этом человек? Если я бы этого не делал, я бы не знал, как они чувствуют. И поэтому, когда я буду сам требовать, может быть, если все у нас получится и организуется, я буду с них сам требовать, я буду их понимать гораздо больше, чем если бы я просто был со стороны слушателя. Если сам не умеешь гайки крутить, да, как бы тебе ни говорили, что вот так надо ключ взять, там, туда вправо, влево, там, это, не научишься по теории, да, пока сам не начнешь крутить, потом уже будешь быстро крутить. Так и здесь, любое дело.
А вы, батюшка, пока один приехали или вы с кем-то, с какой-то командой?
Я один.
Методической литературы хватает вроде бы уже, как организовать общество трезвости и как занятия проводить, и вот вы еще живьем их видите, опыт перенимать довольно легко.
Опыт есть опыт, требует своего напряжения, своих сил, не чьих-то, а своих сил. Когда просто учишь, что вот сделать так, это ты напрягаешь кого-то, да? А здесь я напрягаю сам себя. Ты делай так, тебе говорят, ты делай. Поэтому этот опыт, он вообще у любого бесценен, в любой области. Если сам не начнешь делать, не будешь знать. И не получится у тебя ничего.
Как вас отпустили? На 2 недели, получается, да?
О, это было вообще катастрофа. Это только Божий промысел. Меня не отпустили. Сначала не отпустили, я пришел к Владыке, он говорит, ну нету, нечем тебе, неким тебе заменить, это уже праздники все. Надо служить. Пока, говорит, себе замену не найдешь, не. Ну, с удовольствием бы тебя отпустил, он говорит, с удовольствием бы тебя отпустил. Но нету замены, некому тебя заменить. Нашел батюшку, уговорил его, ну, он согласился, слава Богу. Он служит сейчас, мне звонят службы, все, идут там, у них хорошо. Только так. А то я думал, все, опять не поеду, опять что-нибудь.
Ну, значит, дело нужное, наверное, да, раз все получилось.
И главное, что это идет не так вот, гладко все, да? Когда встречаешь препятствия, это значит, кому-то это не нравится. Ну, кому не нравится у нас. Богу не может это не нравиться, если другому, значит, не нравится.
Прихожане провожали вас?
А, у нас трапезная есть, мы после службы обычно там собираемся и такие вопросы все обсуждаем. Ну, уже все знали, основная масса знала, там одна. Я говорю, ну, все, я уезжаю вам, да, все, оставляю на вас всех, надеюсь. А как? Куда? Она, видно, не слышала еще. Я говорю, вот я уезжаю в командировку, провожают, они всегда меня провожают, они это, и встречают с такой радостью. Вообще у нас очень приход очень хороший, он как-то сплоченный, я рад, что туда в таком приходе служу, рад.
Ну, батюшка, будем следить тогда за вашими успехами, потому что сайт прихода в храм святителя Чудотворца Николая, села Вовош, он... Есть, я посмотрела, довольно-таки информативный, то есть есть кому вести сайт, люди этим занимаются.
У нас еще есть страничка ВКонтакте, все-таки сейчас с этим вот вирусом уже и мы меньше помещаем материалов.
Ну, сейчас потихоньку как-то все восстанавливается. Очень интересно, что у вас получилось, как у вас будут проходить курсы.
Да, мне самому интересно.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, села Вовош в Удмуртии, отцом Александром Бердниковым.